Алексей Иванов.
Как научиться шутить? Инженерный подход к юморотворчеству. Эта книга содержит таблицы, рисунки и иллюстрации в виде дополнительного PDF-файла, который вы сможете скачать на странице аудиокниги на сайте после ее покупки.
Считается, что чувство юмора – качество врожденное. Озорной дар Бога. В этой книге автор будет оспаривать эти представления и попытается доказать, что остроумие можно и нужно культивировать, развивать и оттачивать. Комический подход к жизни, сатирическое мировосприятие – это вид искусства, которому вполне можно научиться. Как для личного удовольствия, так и для извлечения коммерческой пользы. Начало книги положила история, услышанная автором много лет назад от тестя. В начале 60-х годов один из его одногруппников умудрился не только хорошо учиться в сложном техническом вузе, но и весьма успешно играть в КВН. Для каждой игры институтской команде требовались сотни шуток, и этот парень-самородок решил придумать алгоритм для их создания. Подошел к этому как к научной задаче и блестяще ее решил. Это принесло свои плоды. Молодые и задиристые физики стали чемпионами КВН. Ох, как же автору было интересно посмотреть на этот алгоритм. Но ничего больше, кроме того, что он существовал, тесть об этом чудо-изобретении рассказать не мог. А его одногруппник, к сожалению, совсем рано ушел из жизни. Уже не спросить. Сегодня у автора, в прошлом тоже КВНщика, участника первого фестиваля КВН, есть свое решение. Собственно, ему и посвящена книга. Перед вами приглашение в интеллектуальное путешествие на необъятный материк юмора творчества. И уже одно это значительно скрасит и продлит ваш жизненный путь. А попутно автор ответит и на многие другие вопросы, связанные с психологией юмора.
Посвящается двум Александрам – Челиногиру и Кондратьеву.
Озорной дар Бога? Считается, что чувство юмора – качество врожденное, как и умение видеть и подмечать смешное в окружающем мире. Примечание. Фазиль Искандер, например, говорил так: «Если в твоем даре это есть…» Чувствовать и понимать юмор – это замечательное свойство, а если нет, то искусственно его привить нельзя. Конец примечания. В этой книге автор будет оспаривать эти представления и попытается доказать, что остроумие можно и нужно культивировать, развивать и оттачивать. Комический подход к жизни, сатирическое мировосприятие – это вид искусства, которому вполне можно научиться. Как для личного удовольствия, так и для извлечения коммерческой пользы. Перед вами приглашение в интеллектуальное путешествие на необъятный материк юмора творчества. И уже одно это значительно скрасит и продлит ваш жизненный путь. А попутно автор ответит и на многие другие вопросы, связанные с психологией юмора. Вот лишь некоторые из них. Почему хорошая песня от повторения только выигрывает, а хорошая шутка нет? В чем состоит эффект «зайгарник» и как он помогает в работе артистам разговорного жанра? Почему шутка, которую приходится объяснять, перестает быть смешной? Как определяется критическое время, которое сводит комический эффект остроты на нет? Что лучше, бородатый анекдот, рассказанный к месту, или новорожденная беззубая шутка? Зачем в советском посольстве устраивали иностранцам показ фильмов Гайдая? Почему противоречие – это тупик для человека обычного, а для творческого – живительная влага из колодца? Что делает шутки смешными и почему не все их понимают? Как остроумие Пушкина через 70 лет отразилось в работах Фрейда? Зачем юмористы приглашают в соавторы классиков литературы, живописи и кинематографа? Что есть ложь с инженерной точки зрения? Почему лучше удаются шутки, когда их произносят серьезным видом? что общего между анализом юмора и препарированием лягушки Базаровым? Какая из написанных юмористом шуток прочнее всего связана с его ценой? Почему так трудно общаться с теми, кто не смеется? Как юмор Амишей связан с экспонатом Эрмитажа? Эта книга для широкого круга читателей и ценителей игры разума, поклонников парадоксального мышления. Для тех, кто верит, что юмор-творчество способно не только подарить человеку внимание других людей, но и наделить его доверием, симпатиями и уважением окружающих. Как говорил Джим Керри, жизнь схожа с фотографией. Получается лучше, когда мы улыбаемся. Физик и чемпион КВН. Эпиграф. Если хочешь рассмотреть человека и узнать его душу, то вникай не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, а смотри на него лучше, когда он смеется. Федор Достоевский. Русский писатель, мыслитель, философ. Воспоминание, которое уже много лет не идет у меня из головы. Мой тесть рассказал однажды потрясающую историю о своем одногруппнике. Вместе с ним учился Армен Мамян. Он приехал из обычной сельской школы с какой-то дальней окраины Советского Союза и с первого раза поступил в лучший технический вуз страны. Правда, поступил на нижнем пределе. Знаний и баллов едва хватило. Но незаурядные умственные способности очень быстро позволили ему догнать и перегнать почти всех однокурсников из московских лицеев. Так случилось, что в это же время столичное студенчество накрыло новым увлечением, пьянящей волной КВН. Арик не остался в стороне, и здесь, смотри рисунок один, он не затерялся на фоне даже таких звезд, как Александр Филипенко, Ефим Аглицкий, Юрий Костоглодов. А поскольку для каждой игры команде физтеха требовалось огромное количество шуток, Мамян решил придумать алгоритм для их создания. Подошел к этому как к научной задаче и успешно ее решил. Это немедленно принесло свои плоды. Институт стал чемпионом КВН, победив в финале команду медиков во главе с Григорием Гориным, будущим писателем-сатириком. Напомню, что первая передача «Клуба веселых и находчивых» вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Смотри рисунок 2. На планету смеха и радости полетели в один год с Гагариным. Это удивительно, но в те годы никаких сценариев и домашних заготовок не существовало. Шутки к конкурсам заранее никто не готовил, не было репетиций. Никто не слышал о реквизиторах и костюмерах, специальных людях, которые ищут необходимые для номера вещи и одежду. Вся игра целиком, а не отдельный конкурс, как мы можем лицезреть сегодня, была сплошной импровизацией. Ранний КВН был медовым месяцем юмора, еще практически ничего не умели, зато любили самозабвенно. И тем большую важность и значение приобретали любые инструменты и технологии юмора, которые подсказали бы удачный ход прямо на сцене, в прямом эфире. Ох, как же мне было интересно посмотреть на этот алгоритм. Хотя бы одним глазком взглянуть на эту поваренную книгу юмора с рецептами на все случаи эстрадной жизни. Но ничего больше, кроме того, что она существовала, тесть об этом чудо-оружии рассказать не мог. Примечание. Хотя в скобках замечу, что и это уже совсем немало. Знание, что у задачи существует решение, здорово облегчает и сокращает путь к ответу. Например, даже Ландау не брался за задачи, которые представлялись ему неразрешимыми. Известно его высказывание на эту тему. Как вы можете решать задачу, если заранее не знаете ответа? В недавнем фильме «Чемпион мира» есть показательный эпизод. Карпов перед решающим матчем с Корчным звонит жене из филиппинского Багио в Москву, чтобы узнать важный ход из архивной партии 1964 года. Как потом оказалось, этот вариант гроссмейстер в итоге не использовал. Но само знание сильной комбинации, герой картины называет ее неприкосновенным запасом, сделало шахматного мастера психологически увереннее и мощнее. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Как решать нерешаемые задачи», опубликованной в журнале «За науку» от 17 сентября 2019 года. Конец примечания. Арик Мамян, к сожалению, совсем рано ушел из жизни. Уже не спросить. О том, что изобретение первых КВНщиков безвозвратно утонуло в реке времени, свидетельствуют, хотя и невольно, сами того не подозревая, капитаны нынешних команд КВН Андрей Чевурин и Михаил Марфин. А вот что они пишут в книге «Что такое КВН». Одним из основных способов рождения шутки, хода или идеи в последнее время является так называемый «мозговой штурм». Форма его проведения до безобразия проста, а выход до того же безобразия минимален. Методом мозгового штурма писала авторская группа знаменитой команды КВН «Уральские дворники», известная как авторский коллектив журнала «Красная бурда». До сих пор в основном этим методом пользуются авторы «Красной бурды» в выпуске своего журнала. Методом мозгового штурма работают команды ХАИ, БГУ, Запорожье, Кривой Рог, Транзит, Махачкалинские бродяги, Новые армяне и другие. Мозговой штурм – это одна из разновидностей старого, доброго и, увы, крайне неэффективного метода проб и ошибок. Шутки не пчелы, роем не летают. Кстати, у других представителей творческого цеха дела обстоят не лучше. Вот редкое по искренности признание. Цитирую с грустью. «Я профессиональный драматург, всю жизнь писавший сценарии наугад, безо всяких правил. Теперь, прочитав заокеанские книжки, знаю, я потерял массу времени зря на интуитивные поиски давно известных приемов сценарного творчества». Примечание. Червинский А. «Как хорошо продать хороший сценарий». Москва. Приложение к журналу «Киносценарии». 1993 год. Конец примечания. Так вот, мысль о том, что шутки тоже можно придумывать не наугад, не случайным перебором вариантов, как оказывается, это происходит у КВНщиков в наши дни, а целенаправленным способом, как это было на заре зарождения клуба веселых и находчивых, много лет не давало мне покоя. Сегодня у меня есть свое решение. Но каким был алгоритм Армена Мамяна, мы, к сожалению, уже так и не узнаем. Постскриптум. Игрой судьбы я однажды оказался в швейцарских Альпах. И прямо на склоне встретил товарища, с которым не виделся чуть ли не со школьной скамьи. Вот так встреча. Мы обрадовались, обнялись, засыпали друг друга вопросами. Но плотно пообщаться в тот раз не получилось. На следующий день приятель уже уезжал. Чтобы лучше узнать интересного собеседника, когда времени в обрез, я обычно пользуюсь одной маленькой хитростью. Спрашиваю о любимой книге. Это позволяет убить сразу двух зайцев. Во-первых, вы получаете, как правило, не банальную литературную рекомендацию, и во-вторых, такая книга – это лакмусовая бумажка душевных качеств читателя. Она, несомненно, расскажет вам многое и о самом человеке. Мы есть то, что мы читаем. Но в тот вечер я поступил иначе. Играла лаунж-музыка, мы пили кьянти, нам было весело, и я попросил Сергея рассказать любимый анекдот. К моему немалому удивлению, он отказался. Это будет неуважением к любимому анекдоту. У меня фаворитов среди остроты шуток много. Скрывать их я не намерен. Наоборот, считаю свою коллекцию предметом гордости и хвастовства. Анекдоты часто выручали меня в жизни. Вот лишь одна из таких историй. Летом дочка гостила у бабушки и глубоко порезала, извините за интимную подробность, пятку, а трещину в унитазе. Ногу забинтовали. Когда я это увидел, то отреагировал так. «Ох, и засмеяли бы тебя, Катюха, на войне за такое ранение!» Пауза, потом дружный смех. И скакать по дому на одной ножке сразу стало уже не так грустно. Как говорят китайцы, хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают. Поэтому книга будет иллюстрирована большим количеством примеров. Впрочем, для этого есть и еще одна причина. Но о ней вы и сами догадаетесь по мере чтения. Пост-постскриптум. Кораблекрушение. Пассажиры барахтаются в воде, торчат одни головы, матросы на шлюпках торопятся их спасти. Хватают за волосы и затаскивают в лодку. Вдруг рядом со шлюпкой всплывает абсолютно лысая голова. Один из матросов озадаченно смотрит на нее несколько секунд, затем бьет по лысине веслом. «Нам тут не до шуток, черт возьми!» Так вот это не наш случай. Жизнь у человека одна, и прожить ее стоит преимущественно с улыбкой на устах. Поэтому дальше мы будем шутить, удивляться и от души веселиться. Примечание. Интересный факт. Недавно выяснилось, что само предвкушение смеха уже полезно для здоровья. В состоянии ожидания радости, близкой эйфории, значительно снижается уровень кортизола, гормона стресса, и адреналина, гормона «бей или беги», на 39,7% соответственно. Как следствие, мы начинаем себя чувствовать более защищенными и спокойными. Конец примечания. Если наш смех заразителен, то давайте устроим эпидемию. Как заметил кто-то из древних, уметь наслаждаться жизнью значит жить дважды. Камасутра для ума. Эпиграф. С утра, надев костюмы у взрослых, в свои конторы к 9 бегут мальчишки и девчонки, в портфелях отчество несут. Пирожок волшебницы от осенней меланхолии. Юмористы всегда сидят за детским столом. Вуди Аллен. Кинорежиссер, актер, продюсер, писатель. В детстве мы почти все время насмешничаем и озорничаем. Ребенок 5 лет смеется в среднем до 300 раз в день. А вот в 40 лет среднестатистический мужчина смеется те же 300 раз уже за 2,5 месяца. Вот вспомните, когда вы от души смеялись в последний раз. Как часто вы сегодня переживаете волшебные моменты совместного хохота. Мы выросли, нашли работу, получили престижную должность и неожиданно стали серьезными и важными людьми, променяв смех на галстуки, костюмы и мобильные телефоны. Каждый день мы отправляемся в офис, оставляя чувство юмора, а значит, во многом из себя настоящих, за порогом. Примечание. На эту тему, кстати, есть замечательный советский фильм «Проданный смех» о мальчике, который на своем горьком опыте узнал, что беззаботный заразительный смех – это дар неизмеримо более ценный, чем все богатства мира. Конец примечания. Не верите? Тогда давайте прямо сейчас проверим ваши силы в острословии. Заюморим червячка. Попробуйте выполнить следующие задания. Упражнение номер 1. Диалог в продуктовом отделе магазина. Дайте мне, пожалуйста, банку сардин. Вам каких? Испанских, французских, португальских? Мне все равно, я не собираюсь. Продолжите шуткой ответ покупателя. Упражнение номер 2. Петербургский аристократ, балагур и литератор Никита Никитич Всеволожский узнал, что некто получил огромное наследство, и отправил счастливчику телеграмму из 3 слов «Поздравляю, обнимаю», как звучало 3-е слово в телеграмме. Упражнение номер 3. Задача от Лозаннской бизнес-школы IMD и Ирины Тхилава. В жаркий день Белоснежка прогуливалась вдоль Женевского озера в сопровождении 7 гномов. Желание искупаться было непреодолимо. Тогда Белоснежка приказала гномам отвернуться и не поворачиваться, пока она не прыгнет в воду. Белоснежка разделась, и в этот момент в воду прыгнула лягушка. Гномы повернулись. Рекламой какого бренда могла быть эта ситуация? Упражнение номер 4. Предложите остроумную подпись к следующим картинкам. Смотри рисунок 1, рисунок 2. Упражнение номер 5. Справа печенье, слева финики. Совершите мысленное путешествие в прошлое и придумайте смешной заголовок картинки. Смотри рисунок 3. Упражнение номер 6. профессор математики, знает английский, немецкий, французский и немного русский языки. Того, кто владеет одновременно двумя языками, называют билингвом. Человека, умеющего разговаривать на трех языках, мы называем трилингвом. А как называет себя в шутку профессор математики?